Издательство «Эксмо». Анна Даунс. Укромный уголок. Глава первая. Эмили. У Эмили по спине бежали мурашки. Руки покрылись гусиной кожей. «Извиняюсь», — сказала высокая блондинка, которая не потрудилась представиться. «Мы будем готовы через секундочку». Она все еще возилась с цифровой камерой, пристраивая ее на треножнике. Эмили вежливо улыбнулась. Она бесчисленное множество раз бывала на кастингах в таких вот церковных холлах. Но в этом оказалось как-то особенно холодно. Сквозняки здесь гуляли на редкость лютые. Между стенами носилось эхо, плясало по всему помещению, и было почти невозможно разобрать, кто что говорит. Бородатый мужчина, сидевший за деревянным столом, подавил зевок.
«Прошу прощения», — пробормотала блондинка. «Еще секундочку». «Ага, вот теперь полный порядок. Сегодня мы записываем выступление всех претендентов. Нам это пригодится, когда будем обсуждать финальный актерский состав. Надеюсь, вам это не доставит неудобств, Эмили. Просто постарайтесь не обращать на камеру внимания».
Девушка кивнула, чувствуя, что, несмотря на холод, ноги под юбкой покрываются испариной.
«Отлично, тогда начнем съемку. Представьтесь и назовите имя своего агента в объектив, а затем сразу переходим к сцене».
Эмили, закрыв глаза, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, приказав себе: «Просто дыши». Бородач принялся ковырять в зубах. Эмили узнала его в лицо сразу, как вошла. Но в реальной жизни он оказался субтильным и совсем не таким красивым, как на экране. Одна костлявая нога закинута на другую. Под тканью брюк выпирают острые коленки. Руки скрещены на груди. Всем своим видом этот человек выражал полнейшее безразличие.
«Не спешите. Начнем, когда будете готовы».
Блондинка покосилась на часы. Эмили сглотнула. «Дыши. Давай же, ты справишься». И кивнула еще раз, мол, готова.
«Окей», — сказала блондинка. «Поехали».
«Простите, простите, можно пройти?» Эмили работала локтями, проталкиваясь сквозь толпу пешеходов, неспешно текущую по тротуару. Огибая парочку, увлеченно делавшую селфи, она споткнулась о колесо детской коляски, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и ударилась запястьем о фонарный столб. Пнула столб в отместку, выругалась в полголоса дважды. Владелица коляски от этого брезгливо скривилась и поспешила увести свое чадо подальше. Эмили вытерла глаза рукавом. К кастингу она готовилась несколько недель и с треском провалилась. Она крепко-накрепко затвердила слова и думала, что они надежно сохранены в памяти. Но когда дошло до дела, весь текст куда-то улетучился, и остался только панический внутренний монолог, скороговорка о страхе и неуверенности в себе. «Я не смогу, я забуду слова, не сумею, не справлюсь, им не понравится, я не чувствую ног, не смогу, не смогу». Перед камерой она кашляла, запиналась, потела, а под конец ее чуть не вырвало. «Ну почему это все время происходит? Что со мной не так?» Кроме того, она сделала большую глупость, решив срезать обратный путь до Карнаби-стрит. Надо было догадаться, что в обеденное время здесь не протолкнуться. «Дура, дура, дура, все у тебя наперекосяк!» Эмили достала телефон, посмотреть который час, и ускорила шаг, ввинчиваясь в гущу уличных музыкантов и актеров.
Наконец ей удалось вырваться из давки, и она поспешила по улочкам, ведущим к офису, а вскоре, запыхавшись, ввалилась в вестибюль через дверь-вертушку. На табло ближайшего лифта загорелся сигнал. Она устремилась туда и на полном ходу врезалась в высокого мужчину, как раз выходившего из разъехавшихся серебристых дверец.
«Извините», — пробормотала Эмили прямо в отглаженный лацкан пиджака.
«Ничего страшного», — сказал мужчина. Он пропустил ее внутрь лифта, придержав дверцы. И она влетела туда, успев в последнюю секунду осознать, что столкнулась не с кем-нибудь, а с генеральным директором компании.
«Черт!»
— выпалила Эмили, глядя в спину удаляющемуся боссу, и зажала рот рукой. А в следующую секунду крикнула ему вдогонку.
«То есть добрый день, мистер Дэнни!»
И тыкала пальцем в кнопку пятого этажа, пока дверцы лифта не закрылись. Окинув взглядом свое отражение в зеркальных стенках кабины, она пришла к выводу, что выглядит как городская сумасшедшая. Волосы висят сосульками, над верхней губой блестит пот, тушь потекла, и вокруг глаз темные пятна. Впрочем, именно этого и следовало ожидать после такой пробежки от Соха до Мейфера.
Соха и Мейфер. Районы в центре Лондона.
Дверцы лифта снова с шипением разъехались. Эмили втянула голову в плечи, проскользнула по блестящим плитам пола и нырнула за конторку администратора. Оглядевшись, она тут же принялась изображать бурную деятельность, греметь ручками и шуршать бумажками, мол, «Это кто только что примчался? Я? Да я тут с утра тружусь, а кипчелка?» По счастью, на нее вроде бы никто не обратил внимания. Она оттянула воротник блузки и подула внутрь, словно так можно было высушить обильный пот.
Взмокла, раскраснелась, задыхается. Похоже, кто-то вместо обеда сгонял на танцульки.
Эмили резко обернулась. Над развернутой газетой по-шпионски вынырнула зализанная голова.
«Черт, Дэвид!»
Начальник отдела кадров ProM Partners сидел на низком диванчике, закинув ногу на ногу, и смотрел на девушку, неодобрительно вскинув бровь.
Попалась.
Эмили решила попробовать обратить все в шутку.
«А почему бы нет?»
— заулыбалась она. «Сегодня же среда, маленькая пятница». Дэвид тоже изобразил натянутую улыбку. «Ты опоздала», — констатировал он, постучав по циферблату часов. «В очередной раз».
«Да-да, прости, не уследила за временем».
«Опять на кастинг ходила?»
«Да. Прости, я никого не предупредила, потому что все решилось в последний момент».
«Ясно. Что ж, не заставлять же нам ждать режиссера Спилберга, верно?»
Дэвид театральными жестами сложил газету, встал и разгладил складки на дорогой рубашке, глядя куда-то мимо Эмили. «Так как все прошло? Скоро из тебя сделают звезду?»
«Все прошло отлично», — соврала она.
Скрестила пальцы, жду ответа.
«Держи в курсе».
«Непременно».
Последовала неловкая пауза. Эмили принялась складывать письма и документы в стопку. Дэвид таращился на нее с неприятной улыбочкой. «Что ему еще нужно? Заняться, что ли, больше нечем, кроме как торчать здесь, возле ее конторки?»
«Ну ладно, надо бы мне взяться за работу. Наверстать упущенное»,
— прозрачно намекнула она.
«О, разумеется».
Однако Дэвид не сдвинулся с места. Он побарабанил пальцами по конторке. «Послушай-ка, Эмили».
«Да».
«Можно тебя на пару слов? В переговорной?» Вид у него при этом был одновременно снисходительный и коварный, так что у Эмили ёкнуло сердце. Она хорошо знала подобное выражение лица, видела его не раз у своих прежних начальников. «Да, конечно», — сказала она, вскочив чересчур поспешно. Кресло от этого откатилось и ударилось о стену. Шагая вслед за Дэвидом к переговорной, Эмили от души надеялась, что обещанная пара слов будет вовсе не о том, чего она так боится. Надежда не оправдалась. «Уволена», — подумала Эмили, когда Дэвид закончил свою речь. Произнести это вслух было выше ее сил. Неважно, сколько раз подобное с ней уже случалось, привыкнуть к такому унижению невозможно.
«Но...» — пролепетала она. «Нет, нет, нет, я не могу потерять эту работу!» Вихрем пронеслось в голове, и все замороженные мысли вдруг оттаяли, потоком хлынув с языка. «Мне искренне жаль, такое больше не повторится. На самом деле я очень пунктуальная и обязательно это докажу. Я буду изо всех сил стараться, обещаю. Мне просто необходим еще один шанс».
Дэвид пожал плечами. Его лицо, похожее на морду хорька, так и сочилось фальшивым сочувствием. «Эмили, ты мне нравишься, сама знаешь. Но решение принимаю не я, иначе ты бы тут работал до скончания дней».
«Так, окей. А чье это решение? Может, замолвишь за меня словечко?»
«Не проси, ничего не проси», — тут же приструнила она себя. «Не присмыкайся. Неужели дерьмовая работа, которую ты сама считала временной, того стоит? Ты выше этого». Но слова вылетали сами собой.
«Может, для меня найдется другая должность, не такая ответственная? Наверняка же тут нужно делать что-нибудь еще».
«Да ладно. Зачем тебе вообще нужна эта контора? Такой-то красотке».
Дэвид протянул руку, будто хотел провести пальцами по ее волосам, но, к счастью, передумал в последний момент.
«Уверен, Голливуд уже ждет тебя, не дождется».
У Эмили вспыхнули щеки. В данный момент зарплата от компании Pro-Am была единственным доходом для ее существования. За халтуру, съемки для корпоративного телевидения, участие в читке пьес и сценариев платили безнадежно мало, а гонорары перечислялись большими задержками. Когда неприятная процедура наконец была пройдена, Дэвид потрепал Эмили по плечу,
как директор школы, отправляющий в класс опоздавшую ученицу после выговора. И она побрела в приемную, оказавшуюся в это время спасительно пустой, за конторку, которая ей уже не принадлежала. Позади хлопнула дверь переговорной, и зазвучали деловитые шаги Дэвида, направлявшегося вглубь этажа. Затем, словно внезапный снегопад, на Эмили обрушилась гробовая тишина.
«Вот дерьмо. И что теперь делать?» С одной стороны, увольнение означает, что ей больше не придется притворяться, будто ее увлекает раскладывание бумажек по папкам, или она озабочена тем, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно. Но с другой, скоро нужно будет платить за аренду квартиры. Она сильно превысила кредитный лимит по своей банковской карте. А халтура в ближайшие дни вряд ли подвернется. Джейми, менеджер из агентства временного найма, недавно жаловался ей, что они крутятся как могут, чтобы обеспечить работой своих клиентов. И было ясно, что увольнение не поднимет ее в первые ряды соискателей. Эмили подняла голову и уставилась в экран компьютера. Зазвонил телефон, но она не обратила внимания. Увы, других вариантов нет. Нужно сочинить слезоточивую историю, набрать номер Джейми и уповать на его милость.
Необходимости досидеть до конца рабочего дня у Эмили не было. Однако время после обеда выдалось жаркое. Всякий раз, когда она начинала собирать свои вещи, кто-нибудь подскакивал к конторке и принимался давать указания настолько быстро и властно, что она не успевала объяснить, что формально больше здесь не работает. А потом на деловую встречу явилась дама с 4-летним сынишкой и сгрузила его к ногам Эмили, как чемодан в аэропорту. Так что теперь возможность поскорее убраться во свояси пропала окончательно. Малыш выглядел таким несчастным, что Эмили ничего не оставалось, как затеять с ним веселую игру в прятки между катками с фикусами, параллельно отвечая на звонки и расписываясь за доставленные курьерами конверты. Мало-помалу ей сделалось совсем тоскливо. Глядя на хорошо одетых людей, целеустремленно проходивших через приемную, она думала о том, что дает постоянная работа. Приличные деньги, уверенность в завтрашнем дне, окружение и общение с приятными коллегами, пятничные вечеринки. Все это казалось таким утешительным. Затем Эмили вдруг поняла, как ей все-таки нравилось в Проуэме все эти полтора месяца. Конечно, нельзя сказать, что она здесь уже полностью освоилась, но люди начали здороваться с ней в буфете. Она даже получила забавную анкету для корпоративного бюллетеня, что бы это ни значило. «Знакомимся с командой». Такова была тема письма. А в самом письме кратко сообщалось, что ее ответы вместе с фотографией будут разосланы сотрудникам на следующей неделе. Приятно было чувствовать, что ее считают своей. Теперь Эмили уже намеренно искала предлог задержаться подольше. Забота о брошенном мальчике ее немало воодушевила. Она придумала уйму хитроумных способов его развлечь. Загадки, фокусы, поиски сокровищ. Между делом подмела пол. Истошно запищал ксерокс, заживал бумагу. И ее нужно было вытащить. Кофемашину потребовалось очистить, а подушки на диванах поправить. Эмили хотелось оставить здесь все за собой в идеальном порядке. Быть может, кто-то поймет, какой незаменимой сотрудницей она была, и позовет обратно. Но когда суета в офисе пошла на спад, а мама мальчика вернулась наконец за своим радостно визжащим, хохочущим и крайне довольным чадом, Эмили еще и конфетами успела его накормить. Стало ясно, что теперь уж точно пора покинуть это место навсегда. Взяв сумку, она огляделась в последний раз. Возможно, в какой-нибудь параллельной вселенной ее двойник делает карьеру именно в такой компании. Возможно, ее двойник в костюме от Стеллы Маккартни и с кейсом в руке сейчас деловито шагает по этой приемной. Однако уже в лифте, снова изучив свое отражение в зеркале, Эмили покачала головой. «Ну нет», — заключила она. «Вряд ли». Глава вторая. Скотт. Округлый кончик шариковой ручки был слишком тупым, чтобы пробить кожу. Хотя Скотт Дэнни очень старался. Вдавил его в самую середину ладони и медленно провернул, как шуруп. Сначала в одну сторону, потом в другую, ввинчивая металл в собственную плоть. Было больно, но недостаточно сильно. Он пошарил взглядом по рабочему столу, пребывавшему в идеальном порядке. Поискал что-то более подходящее. Но ничего такого не наблюдалось. Мобильным телефоном себе много вреда не причинишь. Металлические штыри зарядки тоже не подойдут, даже если ткнуть ими в руку со всей дури. Можно, конечно, шарахнуть по пальцам вон той тяжелой гранитной статуэткой или разломать фоторамку и порезать предплечье осколком стекла.
Жалко, нет большого степлера. Пригодился бы продырявить пару раз бедро. Однако все эти варианты пришлось признать чересчур неопрятными, шумными и подозрительными. По другую сторону стола, в датском вертящемся кресле из вишневого дерева, вырисовывался изящный силуэт Верити, занимавший при Скотте должность личного помощника. Она щебетала без умолку, время от времени пробегая пальчиками с безупречным маникюром по клавиатуре ноутбука, если требовалось внести изменения в его повестку дня. «Исполнительный директор из Алькира Дан явится завтра к 8:30 со своим юристом. После этого у вас на конференц-связи будет представитель Trust and Boulder. Он надеется, что мы выкупим контрольный пакет акций. Я с ним уже переговорила. У него нет никакого бизнес-плана. К тому же мы еще не до конца выяснили намерения конкурентов. Так что надо заняться этим сегодня вечером. Если вам необходимо ознакомиться с его продукцией, у вас для этого найдется время перед деловой встречей за обедом. А теперь мне нужны ваши указания по поводу...» Она все трещала, трещала, трещала. А под столом шариковая ручка все глубже впивалась в ладонь. Тык, тык, тык. Пора бы уже остановиться. Не то дыра будет насквозь. Небо, расчерченное на квадраты бронзовыми оконными рамами, было грязно-серое, как сточная вода. Куда подевался сияющий полдень? Еще пара часов, и на улицах зажгутся фонари. Огненная линия протянется от Гросвенор-стрит до самого Гайд-парка, освещая дорогу домой для всех, кроме таких, как он, ночных хищников, у которых протяженность дня не измеряется рассветами и закатами, зависит не от движения солнца, а исключительно от начала и окончания биржевых торгов. Неожиданно до Скотта дошло, что настала тишина. Он вскинул взгляд. Верити умолкла на полуслове и смотрела на него как-то странно. «Что?» — спросил он. «Вчерашний стартап. Мне нужно знать, желаете ли вы, чтобы я продолжила собирать информацию и связалась с их руководством?» Скотт попытался вспомнить вчерашний день, но не преуспел. «У вас все в порядке?» На кукольном личике Верити отразилось беспокойство. «В полном». Он слабо улыбнулся. «Просто небольшие домашние неурядицы, ничего серьезного. Да, назначь мне встречу. Что-то еще?» Верити снова покосилась на него и вернулась к экрану ноутбука. Отговорка, похоже, не убедила помощницу, но у нее хватило деликатности, чтобы отстать. Тык, тык, тык. У лежавшего на столе мобильника засветился экран, демонстрируя Скотту начало нового сообщения. Их, непрочитанных, скопилась уже длинная вереница. «Пожалуйста, поговори со мной. Прошлой ночью я подумала, ты нам нужен, не... Клянусь, если ты... Сволочь, ненавижу тебя! Эгоистичный, безмозглый, сыкливый подонок!» Тык, тык, тык. Он кивал Верити, не слушая, что та говорит, а сам уносился мыслями все дальше и дальше из офиса. Картинки в голове завихрились птичьей стайкой, слепя красками и вспышками света. Он увидел оранжевое солнце, прячущееся за венчиками пампасной травы, мокрые отпечатки ног, быстро испаряющиеся на разогретых солнцем плитах. Затем подушку, пухлую, мягкую, указующий перст, тонкий, деликатный. И звезды, густой покров из звезд, рассыпанных на чистом сине-черном небе. Скотт с трудом подавил острое желание ударить себя.
зашарил вокруг взглядом, словно искал, за что уцепиться, чтобы обрести опору. Сквозь застекленные стены его кабинета видны были сотрудники. Муравьи, переползающие из комнаты в комнату, как в замедленной съемке. Приходили и уходили клиенты. Младший персонал то и дело выныривал в коридоры за вожделенными чашечками эспрессо. А в приемной вдруг закачался в катке огромный фикус, потому что за него пыталась пролезть вполне взрослая белокурая девушка. Скотт пригляделся внимательнее. Померещилось? Нет. Его секретарша действительно решила спрятаться за фикусом. Внезапно из-под конторки выскочил маленький мальчик и радостно запрыгал на месте, нацелив палец на блондинку, которая выбрала не слишком надежное укрытие. Она прижала руку к груди, словно ее пронзила пуля, и повалилась на пол, а мальчишка с ликующим визгом уселся на нее верхом. Скотт убрал шариковую ручку от своей ладони. Он зачарованно наблюдал, как девушка барахтается, пытаясь встать на ноги. Вторую атаку она предотвратила фокусом. Достала из-за уха малыша конфету, и тот ошеломленно вытаращил глаза. А Скотт впервые за долгое время искренне улыбнулся. Тут в дверь тихо постучали. Они с Верити одновременно повернули головы. В щель просунулась подобострастная физиономия Дэвида Махони. «Извините, что прерываю», — сказал он. «Просто хотел сообщить, что дело сделано. Я с ней поговорил». Скотт моргнул. «С кем?» «С временной секретаршей из приемной. Я ее уволил. Как было условлено, мы обсуждали». Дэвид покосился на Верити, но та лишь пожала плечами. «О!» Скотт снова посмотрел в сторону приемной. Теперь девушка скакала вокруг конторки и размахивала руками, словно крыльями. «Да. Хорошо, спасибо». Дэвид картинно схватился за сердце. «О, Господи, не делайте так! На секунду я подумал, что ошибся!» «Нет. Нет, все правильно». «Ну и слава Богу!» Кадровик визгливо хихикнул. «Я уж было решил, что буду следующим, кого выставят за дверь». Скотт пристально посмотрел на него. «Окей, забормотал Дэвид. «Она уже, наверное, пакует вещи, пока мы с вами разговариваем». «Это не срочно», — качнул головой Скотт. Секретарша в приемной заворачивала в салфетку горстку маленького печенья. Сверток она вручила мальчику. Дэвид удалился чуть ли не с поклоном. Дверь за ним закрылась с легким щелчком. Последовала короткая пауза, за время которой Верити вопросительно вскинула красиво очерченную бровь. «Могу я поинтересоваться, чем она вам не угодила?» Скотт ничего не ответил, и помощница вернулась к своему ноутбуку. Вместо того, чтобы действовать ему на нервы дальнейшими расспросами, она выбрала казнь получше. Снова принялась сыпать бессмысленными цифрами и именами. А фоном для ее монолога теперь стал тихий неприятный звук. Кап, кап, кап. Скотт нахмурился. Звук доносился из-под стола. Противное мокрое шлепанье где-то рядом с его ботинком. Кап, кап, кап. Скосив глаза, он обнаружил там, на полированной плите пола, множество темных пятнышек крови. «Ого! Смотри, что делается!» Чуть не вырвалось у него. «Однако...» «Нельзя недооценивать тупые инструменты.